У меня сложная задача, братья и сестры. Вообще, мой доклад – это краткое освещение вот правого верхнего угла нашего плаката. Слева знаменитые, справа один христианский поэт выразил такими словами: «Не думали в историю войти не книжные, простые дети Божьи». Вот Дом Евангелия, Союз Баптистов. И немного освещу вот человека там вот, ну, не сводные мосты, да, все-таки разводные. Яркий деятель евангельско-баптистского братства, хотя больше евангельского, и общественно-политический лидер Иван Степанович Парханов. Вот у меня такие, ну, там верные делатели Божьи, а там видные деятели. Вот примерно так вот. Значит, не могу не сказать некоторую предысторию еще, братья и сестры, о чем. Когда подчеркивается национальная составляющая, я всегда переживаю. И я рад, что нахожусь в братстве, которое всегда созидалось не на национальных принципах, а на духовных принципах. И хотелось отметить, что пробуждение, которое Господь начал в России в свое время, оно имело только очень краткое влияние иностранцев. Мы слышали уже о том, что Редсток 3 года, Бедекер чуть побольше, даже, наверное, меньше. И то служение состояло чисто вот в посещении по тюрьмам, с посещением церквей. А Мюллер 3 месяца. Пробуждение, которое происходило в России, ну, сейчас называют, например, граждане России, а тогда были подданные государя российского императора. То есть это были граждане России. Интересный парадокс истории. Голландцы, менониты, переселившись в Восточную Пруссию, когда переезжали в Россию при Екатерине, уже звались немцами. А когда они из России переезжали на историческую родину, их звали русскими. Поэтому в национальностях можно запутаться, братья, когда это вот, ну, подчеркивается. Значит, 2 видных лица, они узнаваемы. В экономике и в политике есть такое выражение «тяжеловесы», то есть люди, которые, ну, двигают других. И вот Господь усмотрел, чтобы, когда молодой амбициозный Иван Степанович появился в Петербурге, Бог усмотрел, чтобы там был так вот на чаше весов другой человек – Фетер Вильгельм Андреевич. Хотя фамилия и имя не русское, это россиянин, и менталитет русский имел. Почему об этом хочется вот именно в докладе как-то сказать, подчеркнуть? Дело в чем? На примере Северной области, вот Северного очага пробуждения, очень четко видно 2 направления в развитии баптизма. Это общественно-политическое в лице Ивана Степановича и утверждение душ во Христе, это Фетлера Вильгельма Андреевича. Это разные домостроительства, и разные плоды потом вызреют. Поэтому вот именно говоря о Петербурге, видно вот эти 2 направления развития евангельского движения. Пробуждение в России, еще раз повторяю, то, что, ну, трудно мне отнести, это к последствиям реформации. Мы знаем о том, что Воронин лично пришел к пониманию крещения, никакой евангелист его не посещал, и он искал крещение. Встретившись с Кальвейтом, российским гражданином немецкой национальности, Кальвейт не знал русского языка. Переводчиком был Деляков. Настоял. Мы уже слышали, что точно так же на Украине было. Цимбал настоял, заставил крестителя крестить. Поэтому мы имеем дело не столько с реформацией католической церкви или реформацией православной церкви. Мы имеем дело с реституцией, то есть восстановлением евангельских принципов, восстановлением жизни духовной с евангельского листа. Это слово незнакомо, потому что нам постоянно навязывается вот это вот европейское понятие реформации, европейские термины. Ну, мы можем в терминах запутаться, потому что это речь сейчас идет больше о правильном вероучении, скажем так, ортодоксия. А у нас всегда было связано с ортопраксией еще, то есть с правильной жизнью. Если там только правильное учение, то есть с правильной жизнью. И именно всегда историки понимали три ветви мирового баптизма. Это англо-американский, основанный на пуританстве, почвой было пуританство. Это немецкий баптизм, почвой было, мы уже слышали, пиетизм. И русский баптизм, основанный, почвой было молоканство. Русский баптизм именно имел отличительную черту, я даже зачитаю эту фразу. «Богословие российского протестантства никогда не блистало академичностью». А блеск всегда привлекает, братья. И раньше, и сейчас так академичностью блеснуть. Российское российский баптизм отличался вот этим заголовком, очень ясно свидетельствует о его пути, о его поддержке от Господа. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Это наш удел. Хотелось взять или напомнить слова Геннадия Константиновича, чтобы правильно смотреть вот на этот промежуток истории. Я эти слова прочитаю, хотя мы, все, наверное, все их знаем. «Мы являемся духовными преемниками служителей церкви 20-30-х годов за минусом их грехов. Мы должны преемственно взять курс верных Богу мужей и не стыдясь сказать, что мы не трудились в тот период, они трудились, а мы вошли в труды. В целом мы идем с нашим Господом Иисусом Христом и желаем сохранить Ему верность». Братья, чтобы быть преемниками, нужно знать, за что держаться и от чего, от чего отделяться. Размытость в этих понятиях, она только вредит. Поэтому, когда мы говорим о том, зачем следовать, это должна быть ясность верных служителей. Если мы говорим за минусом их грехов, мы должны иметь тоже ясность, где были неверности. Это не вопрос поношения кого-то, это вопрос, как сегодня следовать за Господом, за минусом. Вот это, эти мысли тоже. Значит, в 1905 году, через три дня, по-моему, после манифеста царя, появляется Союз свободы, правды и миролюбия. Мы говорим иногда о влиянии тех или иных движений на русское братство. Меннонит Петр Мартынович Фризин был основателем, и как-то он смог уговорить других – Проханова, Павлова, Одинцова, чтобы они были в руководстве этого союза. Я прочитаю выдержку. Это, когда союз этот возник, было специальное воззвание ко всем. «Время это очень дорогое, потому создадим из себя одну неразрывную святую семью, связанную с свободой, правдой и миролюбием». Там, где вероучение не помогает, политическая платформа помогает быть вместе. Не знаю, как члены церкви отнеслись к этому, но руководство смогло найти общую платформу «Неразрывная семья». У них родилось потом обращение, такой программный документ большой, называлось вначале «Государственная платформа», а потом было переименовано в «Политическую платформу». То есть политическая платформа руководителей разных союзов, она объединяет, оказывается, очень лучше, чем Евангелие. В это время, когда создается эта партия политическая, молодой Фетлер по призыву Духа Святого ищет, как научиться проповедовать, потому что его опыт первой проповеди был весьма такой, скомканно была проповедь, и он искал, где можно, желая потрудиться среди, вот, на просторах Российской империи, он ищет возможности, находит ее учиться в Лондоне. Уже годы спустя будет такой отклик Томаса Спержина, сына знаменитого проповедника. Если бы пасторский колледж после смерти моего отца не сделал ничего другого, кроме обучения такого человека, как пастор Феллер, то этого уже было достаточно, чтобы оправдать его существование. То есть сотни учились, но Томас Спержен говорит, вот присутствие, он не говорит, мы научили его, мы его на рельсы правильных пониманий поставили. Они за честь считают, что такой человек из России учился там. Прибытие в Петербург, он приехал в церковь и стал проповедовать в церкви, где был пресвитером Иван Вениаминович Каргель. Он не стал делить церковь, отзывая своих поклонников, как это через 2 года сделает Иван Степанович. Он начал проповедовать в различных залах Петербурга, в различных домах. И уже практически там через год-два у него уже было десятки членов церкви. Это один из снимков. Концертный зал Тенишевского училища вмещал, по-моему, до 600 человек. Люди стояли, собиралось больше, сокращая время. В 1908 году на съезде в Киеве проходил съезд общебратский. Молодой, ему было 27 лет, даже 26, молодой Фельдтер на съезде ставит вопрос о том, чтобы братья усмотрели или одобрили его предложение о строительстве общесоюзного дома молитвы в Петербурге. Еще не было проекта, не было земли. Он вначале искал утверждение среди братьев. С чем это было связано? Строительство большого дома оттягивает материальные ресурсы, оттягивает людские ресурсы. Поэтому от всего братства. Поэтому он вначале искал утверждение. Это одно из решений съезда в 1908 году. Утвердить и благословить на это служение. В апреле 2010 года находится земля. 8 сентября закладка дома Евангелия. Братья, обратите на даты. Через год и 3 месяца открытие дома молитвы. Это при тех-то технологиях, при тех-то возможностях. А Фельдтеру всего 27 лет. Ну, Бог благословлял. Бог великие дела через него творил, потому что этот человек ходил перед Богом молитвой. И дальше перечислю некоторые принципы его служения, потому что время мало. Он осуществлял активное ходатайственное служение. Он много сделал в этом плане. На разных уровнях. Лично находил время исполнять заповедь Господню. Издательская деятельность. Обратите внимание на тиражи. Ежегодно от 90 до 188 наименований книг и брошюр, которые расходились по всей стране. Мы сегодня с нашими ресурсами и технологиями не дотягиваем. Видна рука Божья. Видно большое благословение. Организация воскресной школы, братья и сестры, не надо путать с церковно-приходскими школами, где учат грамоте, читать, писать. Церковно-приходская никогда не станет воскресной, а воскресная может стать церковно-приходской. Это его инициативы, и он это делал не под кальку Англии, английского образования. Это его было движение. Сотни детей учились евангельским истинам. То есть он, это тот вклад, тот посев, который через годы даст всходы. При этом, построив дом молитвы, дом Евангелия, он назывался, в Петербурге, он переезжает в Москву, там трудится и в Петербурге, ездит в Ригу, и уже через короткое время я прочитаю, что стало происходить. Вскоре из московской и санкт-петербургской церквей забил живой источник евангельской вести спасения. Многие мужи веры, желая исполнить закон любви Христовой, отправились с этой милосердной вестью спасения в самые отдаленные точки земли. Ни для кого не секрет, что многие из этих славных героев веры пересекали совершенно безлюдные местности, переезжали на лошадях, самодельных салазках, а там, где нельзя было воспользоваться и этим, шли пешком. Евангелизация. Он сам был евангелист, хотя организовывал церкви, причем зал построенного дома молитвы в Петербурге вмещал 2000 человек, на открытии 25-го было 3000 вместилось, и зала никогда не было полно. В течение 2 недель после открытия ежедневные собрания собирали переполненный зал. Есть о чем нам молиться и ревновать. Принципы служения. Приоритет церкви. Он тоже взял сестру из тех, кого крестил. Я просто прочитаю, братья, о приоритете его. День их бракосочетания очень выразительно показывает, каким был Фетлер в своей жизни и служении. Этот день начался с утреннего собрания, на котором Фетлер проповедовал, потом крестил 5 новообращенных и совершил вечерю Господню. В 3 часа дня это служение кончилось. В 5 было еще одно служение, а в 6 началось бракосочетание. Сочитывал молодых Василий Иванов, это один из братьев, о нем мы слышали. Молодым подарили, это человек, который известен уже на весь мир за 3 года служения, молодым подарили самовар и набор столового серебра. Ну, сервиз. Сегодня дарят побольше, да, больше перспектив начинать молодую жизнь на нивах Господних. У него было маловато. Свадьбы и угощения закончились в 10 часов вечера. На следующее утро молодые супруги прибыли в Ригу, где вечером в доме молитвы прошла 2-я часть их бракосочетания. То есть вот приоритеты: вначале Господь, церковь, потом семья, результат. Все 13 детей верующие, хор, оркестр составляли, ну, это уже годы спустя. Его депортировали из России с грудным ребенком на руках. В 2014 году были поставлены арест и депортация из России. Интересно, шла Первая мировая. Его труд до этого осуществлялся в основном в 2 столицах, где было по 2,5 миллиона людей. Он не мыслил своей жизни без России. И там, когда его в 2014 году из страны выдворили, оказались гораздо большие возможности у него трудиться для России. Началась Первая мировая, и миллионы, порядка 2,5 миллиона русских солдат попало в плен. Только в одном из сражений в Восточной Пруссии армия была окружена и попала в плен, более 600 тысяч. И Вильгельм Андреевич воспринимает это как знак от Господа. Вот он, труд. Он организует большое служение в работе среди военнопленных. По свидетельству трудящихся в лагерях для военнопленных, около 30 тысяч, это не точные данные, братья, около 30 тысяч русских военнопленных обратилось к Господу. Примерно 500 из них прошли библейскую школу, возвращались в советскую уже Россию, были пленены при царской, возвращаясь в советскую Россию, вот этот вот всплеск пробуждения 20-х годов, это отчасти труд, а может быть и значительная часть Вильгельма Андреевича. Потому что каждый приезжающий был миссионером. Каждый, обратившийся в лагерях для военнопленных в Германии, был верным свидетелем Божьим. В одном из писем, которые он получил в Америке из Харьковской области, было такое свидетельство. За короткий промежуток времени бывшими военнопленными организовано около 800 церквей. Вот его труд за рубежом. Я, братья, все буду сжимать. Чуткость к людям. Он мог беседовать с людьми высшего света, в частности, искал встречи, нашел Лев Николаевич Толстой, и мог беседовать и находить время для людей без определенного места жительства, падшими. Кстати, для таковых он тоже организовывал специальные богослужения в Доме Евангелия. Человека веры и молитвы, бескомпромиссность и принципиальность – это то, что он закладывал в служение, то, что будет работать и не потрясет ничто. Скромность, братья, хотел только на одном моменте остановиться, хотя так вот подробно, но учитывая время. Скромность. Имея способность или возможность как-то притягивать пожертвования, располагать сердца, он себя исключил из этого списка. Самое большее, что люди видели из его приобретения, это велосипед. Семья в основном передвигалась пешком. Максимум транспортное средство – это велосипед он имел. Жертвенность и верные сотрудники. Братья, вот это то, что мы говорим, подражайте вере их. Пройдет немного времени, и верные сотрудники будут свидетельством своей жизни и смерти свидетельствовать о верном Христе, который положил жизнь свою за наше спасение. В это время, братья, еще раз напомню о другом направлении в становлении евангельского движения в России. «Голос Востока» – это воззвание, которое подписал Иван Степанович Проханов, но оно называется «От высшего совета Свободной народной евангельской церкви». Ну, фактически это евангельские христиане. Необходима всемирная реформация. Это обращение ко всем христианам России и мира. Развитие духа вселенской терпимости и благоволения между церквями, неуклонное стремление к единению всех церквей под именем Вселенской Первохристианской Церкви, чтобы каждая церковь и вероисповедание выделяли из своей среды особый совет самых авторитетных лиц для выработки мер реформации под именем Совета Реформации. И он просил там, чтобы где-то возникает, все присылалось ему, чтобы он контролировал. Вот это попытка человека сделать реформацию. Даже мы слышали, Лютер не думал о реформации. Это так уже потом стали свидетельствовать. Ну, это евангельские христиане. В Союзе баптистов примерно такая же тенденция. Обратите внимание, я не все буду читать. То есть мы – это те, кто желает и может влиять на общественное мнение, на социальный и государственный уклад. Сейчас это трактуется как государственный переворот. И государственный уклад, и даже на законодательство. А мы как раз на последнее и претендуем. Братья, еще раз хочу сказать, что это не вопрос, плохой или хороший человек. Мы должны вспоминать урок истории. Евангелие нас учит, что мы должны из истории вспоминать доброе. Это послание евреям уже об этом напоминалось, да, 7 13 глава. «Поминайте наставников ваших, подражайте вере их». Но мы должны помнить и жену Лотову. Христос об этом сказал в Евангелии от Луки 17 главе, 32 стихом, «Вспоминайте жену Лотову». Братья, вспоминать не то, что она была скандальная или там плохая хозяйка, а то, что ее взор был как-то привлечен устройством, блеском, красотой жизни Содома. Вот этот взор, как пожить на принципах мира, в каждом из нас живет. Только крест Иисуса Христа может нас спасти от этого. И вот, конечно, я далек от мнения, что там это там, секретный сотрудник, хотя вот о предыдущем человеке, который подписывал это заявление, санкт-петербургский историк, которая знакомилась и с открытыми публикациями, и с закрытыми, пришла к такому выводу. Я постараюсь дословно вспомнить ее свидетельство об Иване Степановиче. «Заигрывание с властью привело его к серьезным компромиссам, а в конце жизни и к прямому сотрудничеству со спецорганами». В это время работало специальное отделение Главного политического управления во главе с Тучковым. Братья, обратите внимание, что это не пьяные матросы Балтфлота, перетянутые пулеметными лентами. Это интеллект. Люди, которые знают, какую цель и как они поставили, как ее достичь. Отвратить людей от Бога. Их труд увенчался успехом определенным. Произошло как бы подмена духовных центров. В чем это выражалось? Вместо того, чтобы руководство союзов сеяло, утверждало истину, получилось другое. Я уделю этому еще пару минут. Значит, в уставах, например, союза баптистов появились такие фразы. Свои цели союз осуществляет там, через открытие курсов с разрешения властей. Съезды устраиваются с разрешения НКВД. Следующий устав. Ликвидация Федеративного союза баптистов осуществляется решением Общероссийского съезда или по решению властей. Иродовая закваска. Или же христиане говорят: власти, нам надо, как жить, вы решаете. Или же вообще дело Божие передать в руки внешних. Ну ладно, это уставы. Ходатайства перестают перестают работать. На съездах арестовывают делегатов, а съезд благодарит правительство за прекрасное время, которое разрешили, место провести. Братьев арестовывают по пути на съезд, вместо ходатайства благодарность правительству. В коллегию Союза баптистов входит, например, Павел Васильевич Павлов, который еще в 1917 году выступил с политическими требованиями баптистов. Вместо евангелизационного служения он такую лекцию читал всем собравшимся: политические требования баптистов. Ну, можно сказать, и о духовной незрелости некоторой. Например, Павел Васильевич Иванов-Клышников, который писал прекрасные стихотворения, поэтому это свойственно, крещение принимал 13 августа 22 года. Через год и три месяца он уже в коллегии Союза баптистов. Новообращенный, братья, может быть, идти речь, конечно, о преемственности, но даже у апостола Павла не было такого роста в духовной жизни. Говорят, у Онкина было, да, после крещения 3 дня. В России тоже такие вот моменты. Буду остальное упускать. Значит, так как духовные центры, которые были признаны, вывески остались те же, служения и обязанности те же, но тяжесть духовной борьбы сместилась на места. И как раз Северный союз баптистов воспринял всю эту тяжесть до конца. В 23-м году Шилов пишет: если бы нас заставили жить против Евангелия, то мы не должны бояться никаких бутырских тюрем. Это он говорил, зная, что его слова будут обвинением в уголовном деле. 27-й год. Для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. Если решение съезда противоречит Библии, признать их не могу. Вот именно за эту позицию Совет Северного Ведения в полном составе, 5 человек, был репрессирован. Но это не было авторитарное решение Шилова. Это было верные сотрудники, как-то смогли они собрать вокруг себя братьев. И когда съезд региональный состоялся под давлением властей и старших братьев в Петербурге в июне месяце 27 года, чтобы решение общебратского съезда утвердить. Съезд проходил 3 дня в Петербурге. Первый день делегаты посвятили экскурсии. Ходили небольшими группами по Петербургу, по Ленинграду. Они не рассматривали эти разводные мосты, любовались красотой дворцов. Они прощались со свободой. Они знали, что завтра они будут принимать решения, которые их поставят вне свободы и общения. Это была сознательная жертва, не безысходность 1937 года. Кстати, братья, сегодня тоже определенная дата. С 5 августа 1937 года, ровно 80 лет назад, печально известный приказ, распоряжение госбезопасности номер 200-407 о репрессиях массовых. 30 июля он был разослан, а в ночь на 5 августа уже шла разнарядка, сколько расстреливать, сколько ссылать. Это тоже, братья, дата. Мы говорим сегодня о праздничных датах. Это памятная дата для нас должна быть. 80 лет 1937 года. И последняя фотография. И на этом буду заканчивать, братья. Что еще хотелось отметить? Сегодня, в эти дни, ровно 90 лет назад, братья уже были арестованы. Они ждали приговор. Они уже прошли до этого и Соловецкий концлагерь. Именно вот в эти дни, 90 лет ликвидации Северного Союза. Их сослали, их расстреливали, но не сломили. Братья, это прекрасное духовное наследие, чтобы и нам стоять на тех же позициях. будь верен до смерти, и Господь даст венец жизни. Господь ценит тех, кто преемственно верит. Аминь.